новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 18 ноября, сейчас 16:07, меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город, все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в интернете, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на ютуб-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Смотрим на карту московских пробок. Прямо сейчас 3 балла. В целом достаточно хорошо едет город. И есть небольшие проблемы на третьем кольце в районе пересечения 3-го и Варшавского шоссе. Причем и Варшавское шоссе сегодня участвует в этой карте пробок, потому что нормального движения нет при движении в сторону центра по Варшавке. Третье транспортное кольцо вообще в основном не зеленое, а желтого цвета. Но прямо сейчас в целом по городу 3 балла. 5 баллов нам обещают на 6 вечера и 6 баллов на 7 вечера. К 8 вечера уже будут 3-бальные пробки.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Сергей Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро. Саммит большой двадцатки. Сегодня и завтра. Чего ждать от этой встречи? Первая тема. Вторая ситуация в Абхазии. Президент этой страны назвал провокацией и попыткой государственного переворота акции оппозиции. В чем причины нынешнего кризиса? Об этом поговорим минут через 10. Срочное сообщение. Лондон ввел санкции против иранской авиакомпании Iran Air и судоходной компании под названием Ирисл, примерно так, наверное, надо произносить название этой компании. Это в срочных сообщениях. Еще срочное сообщение по поводу признанного иностранным агентом, а также участником экстремистского объединения Александра Невзорова. Суд Петербурга прекратил производство по имущественным искам прокуратуры к Невзорову. По трем исковым заявлениям прокуратуры дела прекращены. Как тут сказано, производство прекращено в связи с отказом истца от исков. Это были иски от прокуратуры.
Поток. Успеем сказать главное.
Вы пишите нам через смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Через телеграм пользователю говорит МСК-бот. Либо звоните 7-3-7-3-94-8. Код города 495. Еще срочное сообщение. Помощники лидеров России и Германии вскоре вступят в контакт. Это заявление Пескова. Путин и Шольц не обсуждали тему ударов вглубь Российской Федерации. Это тоже сообщение Пескова. И еще... Давайте посмотрим. В эти минуты буквально появляются сообщения по поводу новых заявлений Дмитрия Пескова. Но, пожалуй, видимо, пока это, во всяком случае, все равно. Пока все мы зачитали. Сергей Лавров тем временем отправился в Рио-де-Жанейро и прибыл туда уже для того, чтобы участвовать в саммите «Большой двадцатки», который проходит сегодня и завтра в этом городе. Глава МИДа возглавляет российскую делегацию по поручению Владимира Путина. Мария Захарова сообщила, что саммит откроется запуском глобального альянса по борьбе с голодом и бедностью. Россия собирается объявить о присоединении к этому самому глобальному альянсу. Первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков с нами на прямой связи. Дмитрий Георгиевич, здравствуйте.
Добрый день.
С вашей точки зрения, чего ждать от этого саммита?
Двадцатка существует достаточно давно. Я думаю, что Бразилия, которая принимает гостей, сделает все, чтобы саммит прошел на достаточно хорошем уровне. Другое дело, что данное объединение включает в себя страны, позиции которых по многим ключевым международным проблемам расходятся все больше. Никаких исторических решений ждать не приходится. Я думаю, что каждая из сторон будет считать это достаточно рядовым событием, тем более, что многие будут понимать то, что касается участия Соединенных Штатов Америки. Пока эта страна будет представлена текущей командой, работающей в Белом доме, а следующий саммит будут представлять уже совсем другие люди, так что все будут воспринимать это как некий переходный этап в работе организации, не судьбоносный.
Запуск глобального альянса по борьбе с голодом и бедностью. Насколько это важно?
Это важно, но, к сожалению, мы можем констатировать, что принятие аналогичных по смыслу своему решения в рамках Организации Объединенных Наций пока не привели к прорывным решениям, которые бы позволили избавить страны развивающегося мира, как говорили раньше, или как все чаще говорят теперь глобального юга, от проблемы голода. Но любую инициативу, даже если она на первом этапе выглядит декларативно, стоит поддерживать, потому что сама проблема заслуживает внимания и заслуживает решения. Если не обсуждать, то и решить в перспективе будет невозможно.
Говорили о том, что может Эрдоган что-то говорить на тему украинского конфликта. На ваш взгляд, насколько высока вероятность?
Да, вероятно, достаточно высока. Эрдоган приедет в Бразилию, у которой есть свои инициативы, направленные на урегулирование украинского конфликта. Ну, поэтому вполне возможно, что, находясь на бразильской земле, Эрдоган тоже захочет заявить некие миротворческие позиции в этом отношении. Ну, в основном, я думаю, эта информация будет принята участниками к сведению.
Но Турция, как сообщается, хочет добиться прекращения огня. Вероятность этого, на ваш взгляд, сейчас существует?
Я думаю, что нет, потому что для прекращения огня должна быть добрая воля всех участников этого конфликта. Зеленский пока занимается другим. Вот выбил из уст Байдена разрешение бить ракетами и атаками по территории Российской Федерации. Когда решаются такого рода задачи, добиться прекращения огня будет сложно.
Еще, насколько прав наш слушатель Григорий, когда пишет, что двадцатка — это исключительно про экономику?
По большей части да, но когда решаются, ну, пытаются найти решение проблемам социальным, таким как проблема голода, это уже не вполне про экономику. Это попытка за счет экономических возможностей одних стран, возможно, в прошлом колониальных, решить проблемы других стран, которые находятся в сложном экономическом положении, ровно потому, что когда-то были объектом колониального давления. Но для того, чтобы посредством решения социальных проблем вывести какие-то страны из зоны полной бедности, включаются политические механизмы. Это уже, конечно, не совсем про экономику.
Спасибо, Дмитрий Новиков, первый заместитель комитета Госдумы по международным делам, был с нами на прямой связи. Эрдоган покрасуется на трибуне, изобразит миротворство, и все на этом. Это Марина, 307-я, пишет. Виталий, почему на столь важном саммите не присутствует наш президент? Бразилия ведь наш друг, суверенная, многополярная и антиколониальная страна. По поводу саммита много сообщений сейчас на лентах информационных агентств. Проект коммюнике саммита Большой Двадцатки удалось, как пишет Bloomberg, спасти, несмотря на позицию Аргентины. Аргентина грозила заблокировать итоговое коммюнике саммита Большой Двадцатки из-за целого ряда возражений и намерена более активно продвигать свою точку зрения на эти вопросы. Некоторые даже уже заговорили, что Большая Двадцатка, учитывая, что делает Украина, превратится в Большую Девятнадцатку, если бы такое слово было в русском языке. В общем, вместо 20 только 19 стран участвуют в этой работе. Были намеки, но пока, во всяком случае, Аргентина продолжает работать. Источник пока опровергает сообщение о якобы инициативах Турции по заморозке конфликта на Украине. Информация западных СМИ, пишет РИА Новости из Анкары, о инициативах официальной Анкары по заморозке конфликта на Украине действительности не соответствует. Впрочем, РИА Новости ссылается на дипломатический источник в турецкой столице. Турецкий президент поехал в Бразилию на саммит, и до этого агентство Bloomberg писало, что он будет представлять там некое предложение по заморозке украинского конфликта по линии фронта. Ракеты обещали разрешить журналисты. Официальные лица ничего не говорят, пишет Григорий. Ну, довольно часто так называемые официальные лица. Вот вы как расцениваете дипломатический источник в турецкой столице? Это официальное лицо или неофициальное? Или это официальное лицо, которое делает неофициальное заявление? На словах он планы готовит, на деле снабжает Украину оружием. Это Алишер пишет. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Что вы думаете по поводу этого саммита? Надо ли ждать каких-то существенных изменений политического... Что... Ракеты... А, это уже было. 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, мне кажется, каких-то существенных изменений вот политического мирового ландшафта не произойдет после этого саммита. Туда, естественно, в Рио-де-Жанейро прилетел Лавров, наш министр иностранных дел. И, ну, что здесь, вот, я думаю, не будет принято никакой декларации, возможно, вообще общей какой-то такой результирующей декларации не будет. Если она будет, наверное, Лавров предпримет максимум усилий, чтобы там не было каких-нибудь антироссийских пунктов, связанных с той же злосчастной Украиной.
Подождите, но пока, во всяком случае, документ практически готов. Если бы не возражение Украины, то был бы почти 100% принят.
Да, ну, я уверен, если он будет принят, я, правда, не знаю, какое отношение Украина имеет к двадцатке, может, она там приглашенный член, но вот я думаю, что российский МИД все-таки постарается Лавров не допустить, чтобы там был хотя бы один какой-то антироссийский пункт или одна антироссийская строчка в этом, в этой декларации. Даже если она будет, какая-то формальная такая декларация, общая, максимально с общими выражениями. Вот, конечно, никакой там мировые проблемы голода, ничего этого решено не будет, потому что сейчас немножко...
Не, подождите, такое... то есть, секундочку, давайте. Вы так легко, широкими мазками рисуете эту картину. То есть, глобальный альянс по борьбе с голодом и бедностью – это пустяк, по-вашему?
Это не пустяк, ну, в рамках ООН что-то делается по этому поводу.
Кстати, нет, вообще, этот саммит открывается запуском такого альянса.
Ну, слава богу, альянс... Пусть будет запущен, и дай бог, чтобы он работал. А Россия просто своей пшеницей помогает голодающим Африке. Это в последние годы, мы все это знаем. Слава богу, хорошо, пусть он будет запущен и функционирует. Это только плюс для, так сказать, человечества, для стран третьего мира, так называемых. И это только прекрасно. Но главное, чтобы не было вот такой антироссийской политизации в каких-то пунктах декларации.
А подождите, секунду, если вы так много об этом говорите, а если там будет что-то, и что?
Ну, это будет, Россия же на АТС и так далее, этого не допустила вот сейчас только что. Ну, это будет минус, ну, ущерб такой, ущерб политический в мировой политике для России, небольшой укол.
Я понял, спасибо. Власти Бразилии тем временем принимают дополнительные меры безопасности перед саммитом Большой Двадцатки, который сегодня начинается. Место проведения мероприятия, а это, между прочим, музей современного искусства, оцеплено в радиусе нескольких кварталов, и движение там перекрыто. Попасть в зону, где расположены музеи и здание пресс-центра, можно сегодня только на специальном транспорте. Рядом дежурят БТР, военные в полной экипировке, расставлены по периметру здания на расстоянии 50 метров друг от друга. На отдельной стоянке расположены несколько грузовиков, которые обычно перевозят военные, военных и технику. В самом городе усилены наряды полиции, сообщает агентство РИА Новости. Минобороны Бразилии сообщило, что в обеспечении безопасности саммита задействует 9 тысяч военных. 7373948, телефон прямого эфира. Марина, будут давить на Россию, а мы будем рубахой парнем, чтобы дать понять всему миру, мы хорошие, добрые, хотя это так и есть.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Да, тут еще важная деталь. Бразилия завершает председательство Большой Двадцатки. Им, наверное, важно, чтобы все было эффективно и прошло очень красиво. В следующем году председателем этой самой группы 20 будет Южноафриканская Республика. Абхазия. Теперь следующая тема. Президент Абхазии назвал провокацией и попыткой государственного переворота акции оппозиции. Согласно сообщениям, которые приходят на ленты информационных агентств, буквально полтора часа отделяют нас от того, что что-то там должно продолжаться по сравнению с тем, что было в последние часы. Видимо, провокации, видимо, попытки государственного переворота. Аслан Бжания призвал граждан не участвовать в незаконных митингах, но участников там довольно много. Россияне, кстати, начали отменять туры в Абхазию на предстоящее лето. Аннуляция туров выросла в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом недели ранее. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. Социолог и доктор политических наук Алексей Токарев к нам присоединяется. Алексей Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, в чем причины нынешнего кризиса?
Ну вот в Абхазии такая разновидность демократии. Она часто публичная и часто вот с подобными выступлениями. Государство небольшое, все друг друга знают, но и в традициях у них, когда что-то не нравится политическому классу или отдельным элитам, да и даже просто людям, они выходят и вполне себе открыто говорят, нам это не нравится. Причем иногда хватаются за оружие или бьют, что называется, не по паспорту, а по лицу.
Но видите, не нравится,
вроде бы мирно.
Не нравится и действующей власти Абхазии, насколько я понимаю. Чем объяснить то, что происходит именно сейчас?
В Абхазии есть такая некая этническая конкуренция по отношению к самим абхазам. И для того, чтобы сохранять свою идентичность, они вынуждены вот так закрываться от внешних, в том числе экономических, вливаний. И вообще Абхазия сложная страна с точки зрения своего союзничества. Это наши ближайшие союзники, безусловно. Наверное, ближе нам только Белоруссия. И, конечно, Россия обеспечивает и безопасность Абхазии, и значительную часть экономических вливаний. Но при этом абхазы не хотят входить в состав России, и любые внешние проявления, которые они могут расценить как покушение на их идентичность, вот вызывают подобные выступления.
Что в данном случае было подобными проявлениями? На что они реагируют?
Я думаю, что на то самое инвестиционное соглашение, потому что если, если сравнить размеры, объемы двух экономик, то достаточно очевидно станет, как сказал один из абхазских интеллектуалов, завтра здесь будет Адлер, когда речь шла про разрешение покупать недвижимость. То есть Адлер имеет в виду не в хорошем смысле транспортно-пересадочный узел большой или уровень сервиса высокий, который в последние годы появился, а вот боятся, что придут российские бизнесмены и все скупят.
Но если мы говорим, что Абхазии нужны инвестиции, значит, все равно придут какие-то бизнесмены. Не российские, другие. Или других встретят иначе.
Да и не стоит здесь искать какие-то подводные донья. И я видел разные сообщения, что вот не российские, так турецкие. Потому что в Абхазии хорошие отношения с Турцией. Все тут гораздо более прозаично, никакой это не заговор внешних сил. Я думаю, что это просто ошибки недопонимания при коммуникации с местными элитами и с местным обществом. И это далеко не первый кризис, и он разрешится так же, как все и остальные. Абхазия останется союзником, Россия продолжит в нее инвестировать. Все те, кто сейчас вышли на улицы, к ним с уважением отнесутся, их услышат, все успокоится и процесс вернется в нормальное конституционное русло.
Но Бжани говорит, что родина в опасности. Он преувеличивает?
Бжани политик, это он опытный политик. Это политика, и ничего странного в том. Ну, как родина-то не знаю, Аслану Георгиевичу виднее. Но, как минимум, я думаю, что институты режима, ну, скажем так, не совсем стабильны. То есть вот не хватает Абхазии стабильности, абхазской демократии, причем, говорю совершенно без иронии, абхазской демократии, не хватает ей стабильности для того, чтобы подобный кризис разрешать только в институциональном поле. Вот периодически это выливается на улицу, повторюсь, не первый раз, такое уже бывало, и ничего удивительного в том, что Аслан Георгиевич так говорит, я бы не видел. Я думаю, что все успокоится, и дай бог, чтобы всяких жертв не случилось, потому что ситуация достаточно горячая.
А Бжани уже допускает выход из политического кризиса через новые президентские выборы. А что думаете по этому поводу?
Думаю, что вполне себе рациональный подход — пойти на выборы, переизбраться, обозначить уверенность в своей позиции и таким образом разрешить кризис.
Он вообще предполагает,
мне кажется, он очень мудрый политик.
Он предполагает, что будут президентские выборы, и он снова их выиграет.
Я не знаю, что он предполагает, я с ним это не обсуждал.
Ну, я понимаю.
Я не знаю, что он предполагает. Я смотрю на ситуацию со стороны, мне кажется, что для столь сложной и при этом бурной земли и бурного общества, как абхазское, вот разрешение очередного кризиса через очередные выборы — это вполне себе хорошая история.
Через полтора часа, насколько я понимаю, они собираются возобновить переговоры. Как долго эти переговоры могут длиться?
Ну, по прошлым кризисам, как долго сейчас, не знаю. В будущее не умею заглядывать. Умею смотреть в прошлое и экстраполировать, переносить эти выводы из прошлого на будущее.
Об этом и речь, да?
Да. Я не думаю, что это будет какое-то многомесячное противостояние. Вот в абхазской демократии принято как быстро выходить на площадь, так же быстро договариваться, потому что все понимают, что в интересах всех и оппозиции, и и государственных служащих, и элит правящих побыстрее договориться и выйти из этого конституционного кризиса. Самое главное, что стоит объяснить вашим слушателям, что там нет для нас в привычном понимании вот этой истории про цветную революцию, про заговор мировой закулисы, про то, что Абхазия сейчас перестанет быть союзницей России. Она в любом случае, кто бы ни пришел к власти, останется союзницей России, а Россия продолжит обеспечивать стратегическую стабильность в Абхазии.
Спасибо. Алексей Токарев, социолог и доктор политических наук, был с нами на прямой связи. 7373948. Как обычно, вы можете присоединиться по телефону. Много сообщений через СМС-портал. Почему тогда пенсии и зарплаты бюджетникам, которые выплачиваются из российского бюджета, не смущают абхазскую элиту? Пишет Елена. Как демократия это приемлет? Это же какая-то дозависимость. Алишер, денежные вливания России в Абхазию не заставляют отрабатывать. Поэтому это и не ценится, что дается бесплатно, на халяву, как пишет Алишер, то этого и не жалко. Значит ли отказ от посещения Абхазии – это поддержка протестующих против инвестиционных соглашений? Мне кажется, что это мысли о собственной безопасности. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Костин.
Да.
Позапрошлом году были в отпуске в Сочи, гоняли мы в Абхазию. Но, честно, это просто ужас. То есть я когда узнал, что там 20 лет назад была война, ощущение, что она была неделю назад, и никто там ничего не делает. Я так понимаю, что вся эта заварушка началась из-за того, что наши хотели туда войти с бизнесом, и для этого надо навести там порядок.
Но, хотя смотрите, Костя.
Они очень этого не хотят.
А Григорий говорит, началось с Пицунды, там наши хотели просто пансионат отреставрировать.
Да, наши там пытались. Вот я общался там с местными. Они вообще, вот знаете, как в Греции. Они на расслабоне. Они привыкли получать деньги с туристов, ничего делать не хотят. Я говорю, ребята, почему вот у вас красивые здания, почему они в таком состоянии? Ай-вай, денег нет. Ну, как бы вот так. То есть реально люди боятся просто, что, наверное, наш бизнес придет и заставит там навести порядок именно в законах.
Да, но наш бизнес будет наводить порядок к собственной выгоде. Возможно, боятся этого.
Может быть. Ну, то есть, вот реально они боятся нашего бизнеса, поэтому все это и творится.
Понятно. Местных устраивает беспредел, пишет Вадим. Сдают квартирки и домики, и нормально. Не нравится, что-то пошел вон. А тут должны построить нормальные отели, и надо будет наниматься туда. А зачем? Нам, мол, такой футбол не нужен. 7373948. Здравствуйте.
Добрый день, Михаил, Москва. Но как только Россия пытается потребовать с абхазов отчета и показания того, что вы на наши деньги делаете, сразу начинается вот такая вещь. Не забывайте, Абхазия – это страна, в которой убили, вот я не помню, он в ранге посла наш был человек или нет, дипломата.
Ну так давайте тогда не упоминать то, о чем мы не помним в деталях. 7373948, телефон прямого эфира. Сергей 424. Как странно, Абхазия, которая граничит с Россией, зависит от России, соглашение с Россией не хочет. Тогда не нужно им давать российские паспорта, пусть живут суверенно. Это Сергей 424. Ну, Григорий нам напоминает, что началось все, как он полагает, с Пицунды, где наши хотели просто пансионат отреставрировать, а Борис 870 задается вопросом. Так бывает, чтобы зависимость экономическая не стала зависимостью в первую очередь политической. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 18 ноября, сейчас 16:37. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. А вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на ютуб-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Типично для понедельника, пробок не очень много, пока 3 балла, по прогнозам дальше 3 балла в 5 вечера, 5 баллов в 6 вечера, 6 баллов в 7 вечера и к 8 вечера уже опять 3-бальные пробки. Обращаем особое внимание на пробку между Ленинградским проспектом и проспектом Мира по третьему транспортному кольцу. Сегодня там как-то сложнее, чем обычно кажется. Еще обращаем внимание на то, что творится на Московской кольцевой автодороге между Рублевкой и Кутузовским проспектом, причем и в ту, и в другую сторону. А также обращаем внимание на Садовое кольцо в районе между, соответственно, Октябрьской, станцией метро Октябрьской и станцией метро Добрынинская. Больно много там проблем.
Слушать. Думать. Знать.
Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Обсуждаем две темы в ближайшие 20 минут. В Госдуме не обсуждают ограничение ставок по ипотеке. А может быть, надо обсудить наоборот? Может быть, надо сделать так, чтобы ставки по ипотеке были ниже? Первая тема. Вторая. Российская академия наук поддержала идею законодательного запрета на услуги тарологов. Все это происходит на фоне массовой скупки россиянами карт Таро. Говорят, за месяц граждане Российской Федерации на эти карты потратили более 130 миллионов рублей. Почему взялись за тарологов? В чем там проблема? Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. Вячеслав Володин делает заявление, и его цитирует агентство РИА Новости. Разрешение Украине бить ракетами вглубь РФ может разрушить отношения России и Соединенных Штатов Америки. И тут же в Белом доме не подтверждают удары по России ракетами атак МС. Замсоветника по национальной безопасности Джон Файнер делает такое заявление. Еще срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Пользователи сообщают о сбоях в работе компании СДЭК, пишет агентство ТАСС.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир вы пишете через смс-портал +7 925 48 94 8. Вы пишете через телеграм пользователю говорит МСК-бот. Либо звоните 7373948. В Госдуме не обсуждают ограничения ставок по ипотеке. Добиться низкой стоимости кредитов на жилье можно только путем снижения инфляции. Сделает такое заявление глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он объяснил, что проценты по ипотеке растут следом за динамикой ключевой ставки Центробанка. Самая главная мера – это сбить инфляцию. Будет она на уровне 4%, значит и проценты по ипотеке будут около 7%. Других вариантов, говорит, нет. Согласно прогнозу регулятора, инфляция по итогам этого года будет 8-8,5%, в следующем не более 5%, в 26-м 4%, и на этом уровне будет примерно в 27-м году тоже. Видимо, ипотеку надо отложить до 2025-го, а то и 26-го года, потому что прогнозы по инфляции на 5%, они кажутся сейчас не особенно выполнимыми, учитывая, к примеру, сообщение о том, что ключевая ставка Центробанка будет такой двузначной. Еще как минимум до середины 2025 года. Значит, пока, получается, инфляцию не победили. Константин Апрелев, основатель Российской гильдии риэлторов. Константин Николаевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
В Госдуме говорят, мы не обсуждаем ограничение ставок по ипотеке. А может быть, надо сделать так, чтобы депутаты обсудили эту проблему?
Ну, знаете, я думаю, что вопрос все-таки процентной ставки по ипотеке, он впрямую увязан с ключевой ставкой. И именно это тот инструмент, на который имеет влияние Минфин, Центробанк. Я не думаю, что Госдума может каким-то образом повлиять на эту ситуацию, потому что вопрос регулирования банковской деятельности находится полностью в фарватере ЦБ. Угу. Поэтому они могут, конечно, какие-то предложения выносить, но мне представляется, что тогда они будут должны взять на себя ответственность за инфляцию. Если они к этому готовы, ну, наверное, могут внести какие-то, в том числе, законодательные предложения. Но мне представляется, что на данном этапе регулирования банковской деятельности все-таки все останется в том виде, в котором есть. Пока ключевая ставка будет высокой, ипотечные ставки по обычной ипотеке не льготной будут сохраняться высокими. А льготные ставки по ипотеке, ну, наверное, для этого нужно заручиться как минимум поддержкой правительства для того, чтобы заниматься вопросами регулирования именно процесса субсидирования льготных ставок. А это все находится, естественно, в периметре ответственности правительства. И по этой причине, наверное, тоже вопрос непростой. Спасибо.
Хорошо, тогда еще вопрос. Последнее время уже кто более, кто менее уверен, говорят о том, что двузначная ставка, ключевая ставка Центробанка, скорее всего, останется и в 25-м году, во всяком случае, в первой его половине. Скажите, это нормально, когда ипотека недоступна гражданам столь долго?
Ну, вообще недоступна ипотека даже на короткий промежуток времени – это плохо. безусловно. Я думаю, что в этой ситуации гражданам стоит уповать на использование доступных финансовых инструментов, среди которых считаю, что является наиболее доступным найм и аренда жилья, который обходится в 4-6 годовых. И, наверное, это тот способ, который сейчас абсолютно более доступен для большей части населения, которое хочет решать свои жилищные проблемы. Спасибо.
Но мы же видим уже, как ставки аренды тоже начинают расти, возможно, ровно по этой причине.
Ну, они пока еще не достигли даже 6%. С моей точки зрения, это нормальная политика по отношению, ну, каждого человека. Если он свои накопления размещает, например, на депозите, получая 20-25 годовых процентов, а тратит на найм до того момента, пока не изменится ключевая ставка и не изменится вслед за ними ипотечные ставки. Наверное, это разумно в текущей ситуации. Но, безусловно, отсутствие доступной ипотеки – это плохо. Спасибо.
Спасибо вам. Константин Апрелев, основатель Российской гильдии риэлторов, был с нами на прямой связи. Если народ не будет брать ипотеку, то новые модные ЖК не будут покупать, а строители пойдут по миру. Это Виталий полагает. Однушка в Москве уже 55 стоит, пишет 222-й. Павел, а как можно вообще законодательно ограничить ставку? Она ведь определяется рынком, а не чем-то волевым решением. Если государство хочет ставку по ипотеке ниже ключевой ставки, они должны это напрямую спонсировать, как это существует, например, с льготной ипотекой. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Владислав меня зовут. Ожидать от Центробанка снижения вот законодательного на ипотечную ставку бессмысленно, потому что Центробанк в лице Эльвиры Сахипзадовны уже заявил, что льготная ипотека была большой ошибкой, потому что этим только воспользовались застройщики, люди не получили никакого, собственно говоря, профита для себя, потому что рост цен перекрыл выгоду от снижения ставки по ипотеке. Еще раз повторять вот этот же фокус, когда государство своими деньгами, по сути, спонсирует застройщиков, мне кажется, никто не станет. Тем более вот последние события на рынке застройщиков, когда акции самолета сделали пике в минус 40%, они говорят о том, что затоваренность первичного рынка очень большая, и ключевые игроки выводят свои акции, выходят из капитала этого застройщика. То есть надо ожидать того, что все-таки мы увидим снижение на первичном рынке.
А, снижение цен надо ожидать. И тогда ипотека не понадобится. Вы об этом? Строительные компании дают рассрочку, и процент уже не такой, как ипотека получается. Пишет Григорий, и с этим довольно сложно спорить. 7373948. Чем дольше будет недоступна ипотека, пишет Костя, тем быстрее я смогу накопить на квартиру деньги. Так что везде есть плюсы. То есть это нормально, пишет Виталий. Это вопрос. То есть это что, нормально, когда люди по ипотеке выплачивают стоимость не только своей квартиры, но и еще примерно 3-4 штуки? Понимаете, Виталий, ненормально, когда такая высокая инфляция. Ненормально, когда такая высокая ставка, ключевая ставка. Следовательно, мы представляем себе, что человек не будет платить эти 3 или 4 квартиры. Потому что в какой-то момент резко снизится процент, и надо будет либо рефинансировать эту ипотеку, либо каким-то образом пересматривать проценты. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Апрелев то все абсолютно правильно все сказал. И нужно еще хорошо помнить, что у наших застройщиков слишком много жирка накопилось. У них 75 миллионов квадратных метров не распроданы. И они спокойно сидят и не собираются снижать цены, заморозившие колоссальные деньги. Значит, у них средства есть. И не нужно им помогать никак.
А вы, извините, вот это всегда... А откуда вы знаете, что у них есть средства?
Да, да. А как бы они держали тогда 75 миллионов квадратных метров не распроданных?
Так это горе у людей на самом деле. А вы говорите, это достояние, что называется... как доказательство того, что у них средства есть. 7373948. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий Павел, собственник.
Да.
Смотрите, в отношении льготной ипотеки, вот у меня знакомый, у него трое детей, он один работающий, жена не работает, он взял льготную ипотеку, у него получается квартира трехкомнатная, правда без отделки, вышла ему в месяц 20 тысяч рублей вот оплата по ипотеке. Это считаю, что ему вообще повезло, то есть льготная ипотека, она работает.
Так этого никто не отрицает, но в целом-то ипотека сейчас не очень работает, потому что под 25 или 28% брать ипотеку, наверное, не очень правильно.
Да, согласен с вами. Здесь бы спасло бы, знаете, субсидирование. Как помните, раньше было субсидирование государственных банков автокредитов.
Так подождите, вот тогда получается, что государство предоставляет людям частично бесплатные квартиры.
Ну, тогда государство поняло бы, на самом деле, или поняло, да, как на самом деле, что такое платить ипотеку. Как людям на самом деле приходится выплачивать такие большие огромные суммы. А так получается, так
нет, погодите, но мы же понимаем, что вот сейчас запредельно стоит ипотека, запредельный ипотечный процент, и, следовательно, нет смысла брать ипотеку. А люди, если продолжают брать, так это их личное дело.
Ну, я с вами согласен, но я говорю, что мы могли спасибо, например, да? Что могли спасибо, это субсидирование процентной ставки государством. Государство разделило бы...
Ну, так я и говорю, тогда мы опять повторяем о том, что единственная возможность существования ипотеки – это льготная ипотека, ипотека, при которой, по сути, государство делает покупку квартиры частично бесплатной. Хазин, говорит Владимир, говорит, что Набиуллина – это агент Федеральной резервной системы и вредительское промежуточное звено между МВФ и Центробанком Российской Федерации. Подождите, как Набиуллина может быть промежуточным звеном между Центробанком, если она и есть Центробанк? Либо вы неправильно услышали Хазина, либо я не знаю. Автокредиты еще по 28, пишет Вадим, 978. Я другого не понимаю. Если автокредит 28, так может не брать автокредит? Если ипотека по 25, может быть не брать ипотеку? Понятно, что долго это не продлится. 7373948, прошу вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Давайте.
Да, вы знаете, почему такая сейчас ситуация? Я, конечно, понимаю госпожу Набиуллину, товарищу, вернее, Набиуллину. Вот. Только они одного не понимают, что даже строительные компании, они покупают материалы, да? Сейчас и материалы эти взлетят в цене.
А вот. Почему?
И вы понимаете, что...
А почему? Не, а почему они взлетят в цене?
А потому что, смотрите, бензин подорожал, транспортировка подорожала.
Мы сейчас обсуждаем ипотеку. Я тогда не понимаю, к чему
ипотека,
вы.
Ипотека, вот какой человек возьмет ипотеку по 30%?
Я вам отвечу. Это человек, у которого, к примеру, первоначальный взнос 75 или 85%. Вот он и возьмет.
Плюс, еще одна ситуация, какая у нас сейчас на рынке. Сейчас очень большие зарплаты. А зарплаты у кого большие? Вы сами прекрасно знаете. У военнослужащих по 200 с чем-то тысяч, по 300. Вот. И конечно, здесь сейчас это все закончится когда-то. И представляете, когда 200 тысяч, человек будет получать 60 тысяч. Вот тогда будет очень-очень сложно.
Понятно. Вот. В ближайшие два года все-таки не стоит покупать машины, квартиры и дома, пишет Вадим, 978. А как же в истории с 5 или 7 квартирами в ипотеку у некоторых, видимо, не такое уж ярмо, а наоборот, пишет Елена. Елена, ну вы же помните, что эта история с 5 и 7 квартирами, это не при нынешней ставке Центробанка. Это было несколько раньше. Сейчас, кстати, с этим, насколько я понимаю, собираются более-менее успешно бороться. 7373948. Телефон прямого эфира. Налог на имущество, непроданное или незаселенное, через какой-то разумный срок после покупки жилья должен стимулировать снижение цен на него, пишет Борис 80-й. А есть проблема. Если, к примеру, этот налог будет так или иначе воздействовать на то, что построено, и заставлять продавать ниже себестоимости, тогда, как вы понимаете, все разорятся. Но вы полагаете, что это нужно все-таки сделать. Напомню, Борис предлагает ввести налог на имущество, которое не продано или не заселено через какой-то разумный срок. И речь идет не про индивидуальную застройку, а как раз про массовую.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Хорошо, Виталий пишет. Действительно, во всех случаях надо пытаться, во всяком случае, находить что-то положительное. Вот Виталий пишет. Главное, ведь не долларовая ипотека по 27%, а рублевая ипотека. Надо находить во всем положительные вещи. Ладно, почему никто не задается вопросом о причине инфляции? А вы знаете эту причину, Артем? Артем знает у нас причину инфляции совершенно точно. В общем, есть разные варианты объяснений, но Артем знает точно. Как они будут бороться с инфляцией, если долг по ипотеке не смогут погасить? Непонятно. Владимир Набиуллина, не Людовик XIV, который говорил: «Франция, это я». Так еще раз, Владимир, это вы писали или не вы писали по поводу того, что она какое-то промежуточное звено между Центробанком и Международным валютным фондом? Она сама Центробанк. Но она там работает, поэтому она не может быть промежуточным звеном между МВФ и Центробанком, даже если бы она не была Людовиком XIV. Причина инфляции в том, что рубль дешевеет, пишет 401, объясняя это Артему. Так, Таро. Карты Таро. Российская академия наук поддерживает идею законодательного запрета на услуги тарологов. Россияне тем временем услышали, что пытаются депутаты запретить тарологов, пытаются, видите, и через Российскую академию наук. Короче говоря, за месяц на карты Таро россияне потратили более 130 миллионов рублей. Александр Невеев, кандидат психологических наук, эксперт по культам и сектам. Александр Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, у вас есть понимание, а почему взялись за тарологов сейчас?
Ну, тарология, как бы, это логия не в большем смысле, чем астрология или какая-нибудь там псевдология. Это достаточно распространенная лженаука такого эзотерического уклона. Она очень способствует вовлечению людей в конечном итоге там во всякие шарлатанские проекты или вообще в секты. Приучает людей верить в какую-то ерунду, в суеверие, вот, и это первое. Второе, то есть опасность для общества, да, второе, это то, что, конечно, тарологи уже достаточно большие зарабатывают деньги, учитывая спрос на их услуги, да, и поэтому совершенно неудивительно, что депутаты хотят общество защитить от этого опасного, потенциально опасного явления, и плюс прекратить вот эту возможность для нечистоплотных людей обогащаться на человеческой глупости.
Да, но погодите, люди, которые наживаются на человеческой вере, найдутся всегда. Вы упомянули астрологов, это не тарологи, и вроде астрологов запрещать не собираются. Тут говорят, что...
Можно было и запретить.
Так вот, понимаете, тут бы понять, почему именно за тарологов взялись, а, к примеру, астрологи остались в стороне. Мы знаем.
Но это надо у депутатов спрашивать, почему
да,
они решили заняться одной, так сказать, эзотерикой.
А разница есть?
Наука, а не другой.
По-вашему, разницы
никакой, никакой нет. Потому что, как вам сказать, ну, есть откровенно опасные лженауки, да, скажем, уринотерапия, когда люди пытаются пить мочу, угу, там чью-то, да, и этим они просто могут свои там почки посадить, вызвать у себя подагру и так далее. Конечно, вот такого явного вреда от астрологии или тарологии нет, но вместе с тем, именно из-за этого, вот эта форма эзотерики, тарологии, она очень широко распространяется, а распространяется настолько широко, она создает питательную почву уже как раз для более опасных наук. То есть пришла какая-нибудь дама, поверила тарологу, либо астрологу, после этого она может поверить какому-нибудь экстрасенсу, который ей скажет, что если ты мне не отпишешь квартиру, я на тебя наведу порчу. И человек, который годами ходил к тарологу, он в это поверит гораздо легче. Вот в чем проблема. И поэтому запрещают тарологию, которая как бы внешне вроде как безобидна, но зато она настолько широко распространена, что она, наоборот, опасное уже явление вводит в нашу жизнь. Мне кажется, вот в этом их мотив.
Есть проблема. Тут вот 837-й вспоминает про сериал «Гадалка» или «Битву экстрасенсов». Это ведь тогда, да, надо тоже запрещать?
Ну, я ничего не имею против. Я бы с удовольствием запретил и эзотерические сериалы, и «Битву экстрасенсов». Вместо этого показывал бы какие-нибудь научно-популярные передачи, типа «В мире животных», там можно снять, например, «В мире медицины»,
но погодите,
«В мире физики».
Но погодите, в «Мире физики»
было бы для людей.
Я понимаю, но если, условно говоря, «В мире физики» смотрит 5 тысяч человек, а «Битва экстрасенсов» 55 тысяч человек, мы же понимаем...
Ну, это вы смотрите с позиции, так сказать, журналиста-владельца СМИ, конечно.
Не-не-не, подождите, это же из позиции...
выбор. Или мы идем за зрителем, или мы зрителя ведем за собой.
Не-не-не.
Я бы предпочел второй подход.
Я с точки зрения зрителей...
Поначалу.
Не-не-не, подождите.
Может быть, поначалу, ну, может быть, поначалу будет смотреть мало людей, там, какую-нибудь передачу «В мире физики» или «Астрономии» или «Химии». Но поскольку не будет альтернативы в виде вот этих бредовых передач про то, что какие-то экстрасенсы якобы кого-то находят, да, или порчу снимают, постепенно люди будут вынуждены просто, ну, изначально от скуки смотреть про физику. Ну, в советское время же так было. Вот не было шоу «Битвы экстрасенсов», зато были кружки, значит, допустим, электроники, понимаете, шахматные были кружки юных химиков, физиков. Чем это плохо? Люди будут умнеть, они будут
понимать. Но гадалки тоже были. Хорошо.
Ну, может, они и были, но не в таком масштабе, извините, да? То есть где-то там на задворках, в самиздате, я сам держал в руках, а то есть там по йоге какие-то распечатки. Но в общем и целом, как бы, это ответственность тех, кто владеет СМИ, определяет их позицию. А инициатива, конечно, ну, как вам сказать, понятно, что это капля в море, что эзотерика, она везде, но надо же хоть что-то сделать. Вот лично моя позиция, лучше зажечь одну свечу, чем сидеть во мраке, да? Ну, вот какие-то депутаты решили эту свечу зажечь. Я это полностью поддерживаю, потому что тарология, это, ну, это дичайшая ахинея. Это люди сами, они держат эти карты в руках, не зная об этих картах ничего. Я сам, допустим, карточный коллекционер, и я историю Таро знаю досконально. Там нет ни малейшего эзотерического содержания.
Скажите, то есть вообще нет. Скажите, Саша, Саша, не знаю, он или она, слушатель, А-а-а. Саша, прав или права, когда пишет, что астрология — это все-таки хотя бы чуть-чуть наука, а вот тарология вообще никак?
Нет, нет, астрология — это тоже, как бы, как вам сказать, нельзя быть немножко беременной. Вот лженаука, нет, но с одной стороны, понять, даже сломанные часы дважды в сутки показывают правильное время, да. Но именно научного содержания ни в астрологии, ни в тарологии, ни в гомеопатии, ни в уринотерапии, ни там в йоге какой-то нету. То есть это абсолютно ненаучные, лженаучные области, где люди заявляют,
смотрите, о каких-то положительных эффектах. Последние тогда.
А на самом деле их там нет.
Совсем коротко, у нас с вами 40 секунд осталось. Да-да. Вот Александр 177 пишет, вот если пойти по вашему пути, взять все это и запретить, народ же все равно в это верит, поэтому пойдет, будет платить просто больше.
Нет, надо нанять талантливых журналистов, которые сделают классную передачу про физику, все ее будут смотреть, потому что не будет альтернативы в виде мракобесных передач про экстрасенсов. И будут все ходить не к тарологам, а нормальным специалистам.
Договорились. Александр Невеев, кандидат психологических наук, эксперт по культам и сектам, был с нами на прямой связи. Гадать можно на чем угодно, пишет 214-й. Опять журналисты виноваты, пишет Виталий. Павел пишет, все запретите, за ручку зрителя водить, как маленького ребенка. Ну, примерно так выглядит это на самом деле. Ну и Виталий, надеюсь, в случае хотя бы с картами Таро Набиуллина ни при чем. Далее новости.